Вот только версии Кеннеди и Пруста ему чуть-чуть не удались. Сейчас-то Якубу было совершенно понятно, что полностью эти пазлы не могли сложить несколько мечтающих о славе, перебравших никотина, компьютерщиков, генетиков и молекулярных биологов. Даже если бы они решили, чтобы не тратить время зря, перестать дышать и только работать и работать. Но тогда в Новом Орлеане он еще этого не знал. И никто не знал. Тогда он работал, как в состоянии амока, буквально пока не сваливался. Как-то он заснул за компьютером и свалился со стула на разбросанные на полу книжки. Поскольку жалюзи на окнах его рабочей комнаты были всегда опущены, он не различал, какая стоит пора дня. В этой комнате 4018 на четвертом этаже здания Персиваль Стерн, где находилась их лаборатория, всегда было светло от гудящих под потолком ламп дневного света. В одно из воскресений, когда в его холодильнике остались лишь грязноватые ленточки поглотителя запахов, он уговорился с Джимом отправиться на закупки в большой супермаркет в конце улицы. Договорился на 4 часа дня и проспал. А лег он спать еще до полуночи в субботу. Ему и в голову не приходило, можно ли жить иначе. Он подсознательно ощущал, нельзя. Этот проект был его жизнью, и Якуб все подчинял ему. В лабораторию ты не придешь, если будешь действительно очень болен, а по-настоящему больным ты сочтешь себя только тогда, когда несколько часов будешь харкать кровью. Так кратко и образно суммировал это индийский программист, присоединившийся к их исследовательской группе примерно тогда же, когда и Якуб. Он задумывался, так ли работают и другие. Иногда спрашивал об этом коллег. Один из них, Януш, тоже поляк, стипендиат фонда имени Костюшки, информатик из Торюньского университета, работавший в Квинс-колледже в Нью-Йорке, сказал ему: «Старик, меня только что стукнуло, что моя малышка Яся уже в 3-м классе». И завтра она получает табель, и у нее начинаются каникулы. Вот уже несколько недель он вставал в 4:30, совал в рот сигарету, собирал разбросанную по всей комнате одежду, заваривал кофе и приводил себя в чувство ледяным душем в ванной на 1-м этаже и очень часто обнаруживал, что стоит под душем с сигаретой во рту. Одеваясь, он торопливо пил кофе, забрасывал в рюкзачок листки с заметками, написанными ночью, выскакивал и садился в машину Джима, который уже несколько минут ждал его. С тех пор, как Джим стал работать на стройке неподалеку от университета, он каждый день подвозил Якуба. Джим дожидался его всегда в отличном настроении, всегда улыбающийся и свежий, как весенний лужок. У Якуба такое его настроение всегда вызывало раздражение и недоумение. Как можно быть таким радостным в 5 утра после такой короткой ночи, да еще сидя в такой машине? У Джима был Бьюик выпуска 60-х годов, без кондиционера, что в Новом Орлеане воспринималось либо как признак невероятной бедности, либо как доказательство принадлежности к религиозной секте невероятно мазохистской направленности. Кроме того, задняя дверца со стороны пассажира была привязана толстой веревкой к изголовью кресла водителя, а иначе во время езды ее должен был придерживать пассажир. Якуб садился с закрытыми глазами в машину, брал из пепельницы уже дожидавшуюся его прикуренную Джимом сигарету, и они трогались. Разговаривать они начинали только, проехав несколько миль, когда Якуб окончательно просыпался. Джим знал уже на зубок этот порядок и вел себя как преданный и вышколенный водитель английской королевской семьи.